Значит, уважаемые коллеги, я так вас называю. Значит, уважаемые коллеги, я так вас называю не случайно, потому что и тема мне это позволяет. Но я постараюсь сразу же взять быка за рога. Значит, вот тот кризис, который переживает российское общество и переживает российское государство, при многообразии всяких причин все равно существует главная причина, которую мы все здесь присутствующие хорошо понимаем. Это довольно глубокая моральная деградация. Это основная причина наших неудач и неприятностей. И в этом, то есть, разрушилось то, что Мандельштам называл ценности незыблемой скалы. Совершенно очевидно, что ценности опираются на святыни, и без святыни эти ценности не держатся. Поэтому вот решать эту задачу, десятилетия еще уйдут, понятно, что результатов не будет, предстоит двум институтам. Это школе, семье и церкви. Вот в этом смысле, конечно, чрезвычайно важно понять, как это взаимодействие осуществляется? Это самая сложная, самая тяжелая проблема на сегодняшний день. И она касается и семьи, и того, что делал отец Александр Мень. Потому что я свое выступление назвал «Стрелы, пущенные отцом Александром, работают и сейчас». Ну, понятно, что нужно устанавливать шкалу ценностей. Понятно, возвращаться к святыне. Я вам должен сказать, что в 2009 году детям будет введен новый предмет, который называется ДНК. Вот не пугайся, это не дезоксирибонуклеиновая кислота, это духовно-нравственная культура. Предмет такой будет введен. А составной частью ДНК будет ОПК. Это основа православной культуры. Казалось бы, ну все правильно, надо же восстанавливать. Но почему у меня огромная тревога на душе? С чем связано это огромное волнение? Я хочу им поделиться. Дело в том, что когда мне говорят о проблемах детей, я всем объясняю, никаких проблем детей не существует. Есть проблемы заблудившихся взрослых. Поскольку у взрослых в голове каша, а в сердце смута, они не могут реально не быть примером, не воспитывать, не взаимодействовать. Для того, чтобы не быть голословным, я приведу три примера, а потом уже то, что касается отца Александра. Я прихожу в еврейскую национальную школу, а в Москве их много. Они называются школы с этим национальным компонентом. И вижу учительское приказ директора, запрещающий в начальной школе изучение сказки «Три поросенка» в силу некошерности персонажа. Значит, какой анекдот? Я приказ видел. Какой не анекдот? И не в одной школе. Я не хочу называть, как сегодня принято, имена, фамилии, явки, но есть эти адреса. Когда я объясняю директору, моему коллеге, я тоже директор огромной школы 2000 детей, центра образования, что такие приказы возвращают нас в культурные гетто, он мне объясняет, что я не настоящий еврей, и мне приходится тут уходить. Потом судьба заносит меня в православную гимназию, на семинар православных физиков. У меня такое ощущение, что в стране скоро гинекология станет православной, поскольку все по-другому. Значит, главная идея семинара православных физиков заключается в том, чтобы каждый урок физики приводил к идее бытия Божьего. Чтобы детей стошнило, как раньше от марксизма и ленинизма. Когда я так аккуратно говорю, а как же вот не поминай Господа Бога твоего в суе, мне объясняют, кто я по национальности. Приходится уходить оттуда. Дальше, когда я читаю в одной из очень модных газет о том, что настоятель одного из монастырей, тоже не назову адрес, договорился с Раве, с Чубайсом о божеских ценах на энергоносителе слова монастыря, о божеских ценах на энергоносителе слова монастыря. Значит, для школы они могут быть дьявольскими, для больниц безбожными. Вот все это называется клиника. И эта клиника процветает. И почему я так, понимаете, когда в школу придут не менее и не оверенцы, а люди со стеклянными глазами, которые посчитают, что они знают, как надо, не будет ни духовной, ни нравственной культуры, а будет духовное бешенство. И дело в том, что мы очень быстро сегодня приближаемся к этому духовному бешенству, если уже там не находимся. Признаки его совершенно очевидны. Это черно-белая картина мира, деление всех на своих и чужих, идеализация своих и демонизация чужих, возбуждение низменных инстинктов для внутрикупового сплочения, звонкая риторика. И последний признак – это ощущение, что сложные вопросы культуры, религии, истории, общества можно решить быстро, конкретно и четко, методами Сталина и Гитлера. То есть, собственно, в таком состоянии мы готовимся вводить ДНК детям – духовно-нравственную культуру. Поэтому врачу излечися сам,
это, пожалуй, то, что сегодня относится и к священнику, и к педагогу, и к родителю. Это центральная проблема. Вот почему так часто я обращаюсь к отцу Александру. И не только к его монографическим работам, но к отдельным выступлениям, репликам. Потому что все это зревало достаточно давно. Вот почему я свои выступления назвал «Стрелы, пущенные отцом Александром», «Пасторское и педагогическое наследие, границы и пересечения». Потому что педагог и пастор при всей близости, есть общие вещи, а есть вещи, которые путать нельзя никогда. И вот в этом смысле метафора «стрелы», которую уподоблялся и своей книге «В себя», и своей книге «Мень», очень часто встречается в его интервью и выступлениях.
Можно вставить чего-то?
В одном из выступлений отец Александр говорит: «Сейчас я чувствую себя подобным стреле, которую долго держали на натянутой тетиве. Я всегда делал то, что требовал мой долг, но масштабы были ограничены. Апостол Павел говорил: «Горе мне, если не возвещаю Евангелие». Но все мои мечты сбываются».
Спасибо большое.
Ну, это был период, когда, вы помните, отец Александр очень широко вышел даже на экраны телевидения. Кроме одной, пока работа в кино, совершенно серьезно, некоторые мои теоретические труды можно экранизировать. Во втором выступлении он говорит: «Мне служения вполне хватает. Писанина лишь один из его вариантов. Может, порой и выйдет лучше. Один теолог за рубеж, а даже сказал: отец Александр менее интересен, чем его книги. Слава Богу, тут мы близки. Книга «Стрела, пущенная из лука». Ты отдыхай, она за тебя потрудится». Вот это образ, метафора «Стрелы» блистательный совершенно. Поэтому отца Александра вот нет на земле. Но я попытаюсь доказать, как то, что он делал, помогает сегодня, обращаясь, я советую с ним в самых сложных, тяжелых вопросах. Да? Понимаете, стрелы, пущенные Менем, попадают прежде всего в голову дракона. А головы, они такие обычные в России. Это культурный нарциссизм, клерикализм и национализм. Мы все перепутали. Мы путаем духовность и клерикализм. Мы путаем мировоззрение и идеологию. И говорим: дайте нам идеологию, дайте идеологию. Не понимаешь, что идеология — это ометвевшее мировоззрение, готовое. А нормальное мировоззрение каждый человек вырабатывает сам. То есть огромная путаница. Мы путаем веру отцов и вражду отцов друг к другу. В этом смысле я говорил о духовном бешенстве, но это признаки, которые я для себя фиксирую. А внешние вещи, очень, по-моему, наиболее емко в метафоре это обозначил Григорий Самуилович Померанц, когда он однажды написал 30 лет назад, что дьявол начинается с ангела, который с пеной у рта вступает в борьбу за правое дело. Это пена у рта, она почти у всех, у политических деятелей, у многих религиозных, у педагогов. Вот пена выдает. И вот в этом смысле пена вот этой, бешенства, очень и очень много становится много. Я должен сказать, что, конечно, мы ничего нового здесь не узнаем, если честно. Так уже не раз бывало в истории. Болезнь, конечно, распространяется стремительно, становится эпидемией. И вот, будучи человеком трезвым, с аналитическим складом ума, отец Александр предвидел возможность такого рода события. Вот он говорит: во время встречи вечеров мне часто говорят: мы от вас ждем ответа на насущные вопросы. Как быть? Это отрадно и печально. Ведь мы не можем помочь в мгновение ока. Мы сами во многом пострадали за времена застоя. Однако стараюсь сделать, что могу. Сейчас свои лекции и беседы вечера я умножил до 4-5 часов в неделю. И вот это очень важная для меня мысль. На мой взгляд, педагогическое наследие Мени заключено не только в текстах, в которых он ярким, образным языком, неотягощенным академическим богословием помогает людям отличать истину от ее двойников или перевертышей, но и в самой этой мужественной позиции, предполагающей мобилизацию всех духовных и культурных ресурсов перед лицом наступающей опасности. Людей, способных к рефлексии, сегодня в России не так уж мало, но они в значительной степени оказались растеряны, деморализованы перед огромным напором глубинных ментальных эмоций, поднятых со дна сознания людей циничными искусителями. В сложившихся обстоятельствах чрезвычайно велик соблазн замкнуться в близкой по духу среде, уйти в новые модернизированные катакомбы, что, собственно говоря, я вообще для себя это называю горизонтальным опылением. Вот то, что сегодня происходит. Собираются довольно умные, глубокие люди, которые все и так понимают, и на своем уровне, в своем кругу довольно комфортно обсуждают эти вещи. А жизнь тем временем продолжает идти своим довольно жестким путем. Да? Излишне говорить, что такая добровольная сдача интеллигенции, в частности, которую я наблюдаю, это уступка дьявола. По этому поводу ни при каких обстоятельствах не занимал капитулянской позиции. Он говорил так, выступление: Библия исходит из идеи о параллельном нарастании двух противоположных сил, добра и зла, из постоянной борьбы между ними. И человек в этой борьбе не может быть пассивным наблюдателем. Он призван участвовать в ней. И он сам выбирает, на какую сторону встать. Библейская история не кончена. Борьба света и тьмы продолжается. В истории народа сталкиваются не только экономические интересы, не только политические страсти, но подлинные духовные полярности. И поэтому так важно, чтобы отдельные люди, и их духовные движения, и целые народы принимали участие в становлении духа, в его борьбе против порабощения, косности, безличности, бездуховности, смерти, чтобы дух шел как борец. Вот мысль о подлинных духовных полярностях, между прочим, и о человеческой, и религиозной, и общественной позиции, она дает пищу уму и педагогу, помогает ему сегодня осознать свою миссию в начале нового тысячелетия. Причем, неважно, является ли педагог выцерковленным человеком, или таковым не является. Это я хотел подчеркнуть. Так, например, никакими экономическими, политическими причинами нельзя объяснить тайну Великого террора 1937 года. Потому что даже с точки зрения прагматики не нужно было такого количества жертв. Хватило бы и десятой доли для того, чтобы, так сказать, замкнулись люди, подчинились и так далее. Это действительно происходит тогда, когда уже высвобожденный дух зла многократно повышает град взаимной ненависти и порождает никем не контролируемое бешенство, не имеющее объяснения с рациональных позиций. Проблема заключается в том, что никогда прежде, и, к сожалению, до сих пор педагогика не ставила, не ставит перед собой глубоко осмысленной задачи профилактики духовных эпидемий и массовых психозов, и след ее не решает. Все тысячелетия, столетия мы учили детей знаниям, умениям, навыкам, компетенциям и так далее. Но компетентный человек, ну как сказать, я вот объясняю всем сегодня, своим педагогам, это очень трудно понимается, особенно сейчас, потому что идет дикий перекос в прагматику. Во всех содержаниях программ мы сегодня все пытаемся привязать к столбу пользы. Ну так надо понимать, что вот если 10 лет назад на преподавание литературы русской и западной педагоги старших классов имели 400 часов, сегодня они имеют 200 часов, ровно половина. Чтобы было понятно, когда фашисты пришли в Россию, на территории захвачена, они открыли школу для русских рабов. Там был учебный план, я познакомился, там было 200 часов по литературе. Это хватает для рабов. Мы сегодня пришли к этому учебному плану. Ну, понимаете, здесь ведь действительно, конечно, мы не можем звать людей в пещеры, в этом смысле, конечно, важно воспитать человека умелого и мобильного. Потому что если современный человек не владеет компьютером, или плохо владеет компьютером, если, значит, он, значит, не водит машину, не знает иностранный язык, он социальный инвалид. Но, понимаете, мобильный – это замечательно, так сказать, и образованный, мобильный. Но мобильный, образованный сволочь еще опасней, чем необученный подлец, понимаете? Поэтому, кроме воспитания человека умелого и мобильного, необходимо воспитать человека духовного. Только для этого надо не извращать духовность. Я еще раз говорю, что вроде бы хорошо введут это ДНК, но я же понимаю, что это будет на деле. Это, конечно, огромная опасность, да? Но из века в век педагогика продолжает решать... Нет, я думаю, что просто люди нормально реагируют, в классе мы допускаем, да? Вот, значит, я вам должен сказать, что проблема-то не новая, у меня довольно пронзительный документ, очень короткий. Значит, сразу после войны человек, который сидел в концентрационном лагере, он стал директором школы, сохранил его письмо коллегам, обращение к учителю, директору школы, бывшего узника немецкого концлагеря. Уважаемый учитель, я один из немногих, кто уцелел, пройдя концентрационный лагерь. Мои глаза видели вещи, которые никто не должен видеть. Газовые камеры, построенные учеными-инженерами. Людей, отравленных высокообразованными врачами, младенцев, убитых квалифицированными медсестрами, женщин, сожженных после камня университетов. Поэтому я не доверяю образованности профессионалов. И я не доверяю, особенно в конце 20 века, образованности профессионалов. Моя просьба, помогите ученикам стать более человечными. Результатом ваших усилий не могут быть подонки, квалифицированные психопаты, образованные эйхманы. Чтение, письмо, арифметика важны не только при условии, важны только при условии, что они делают наших детей более человечными. Вот это написано было в начале 50-х годов. Это, конечно, как и всегда, был глаз вопиющего в пустыне. Весь перекос российского общества, российского образования – это стремление все привязать к столбу пользы. Здесь нарушается страшный закон, технико-гуманитарный, культурологический закон, техника гуманитарного равновесия. Те нации цивилизации, где наряду с техническим прогрессом не формируются механизмы сублимации и снятия агрессии, рано или поздно уничтожаются. Но механизмы сублимации и снятия агрессии, простите, это религия и культура. А между ними тоже, как вы понимаете, возникают сегодня очень серьезные стены. Так вот, педагогическое значение наследия мнений заключается в том, что перед взрослыми и детьми, обращенными до поры не пришедшими к вере, он последовательно, неуклонно и неустанно ставил последние вопросы бытия. Главные, последние вопросы бытия. Строго говоря, в этом и состоит смысл пасторского служения. Но, хорошо осознавая историческую реальность, отец Александр, как мне представляется, позиционировал себя одновременно и как пастырь, и как педагог. Обе миссии сродни друг другу. Нет нужды доказывать, какая из них для него была первична. Конечно, прежде всего, это пастырь. А какая производная? Тем не менее, между ними пролегает тончайшая демаркационная линия, пересечение которой требует высочайшей деликатности и такта, как со стороны священнослужителей, так и со стороны педагогов. Мне выпало счастье наблюдать работу с подростками отца Александра. При абсолютно целостной и нескрываемой от учеников позиции православного священника он не путал школы и церковь, проповедь с лекцией, не делал ни малейших попыток навязать молодым людям свое мировоззрение. Между тем его вера просвечивала буквально во всем – доброжелательной манере общения, открытости к диалогу с учениками, но главное – в готовности вместе с ними искать истину. Тоже мы видим вот в его текстах. «Вера должна, – пишет он, – не бояться истины, вера должна смело идти навстречу правде». Цель моя – укрепить веру в людях, но укрепить не за счет лжи. Понимаете, я не хочу и грамма лжи ради укрепления веры. Не нужно, все фикция. Богу шарманка это не нужна. Ему нужны только правда. Если я убежден на основании определенных вещей, что это правда, я буду стоять на этом. А вся золотая куча, которая была ложью, не нужна Богу. И вот это очень серьезная вещь. Его не надо защищать фальшивыми вещами. Он не нуждается в этом писании, пишет мне. Вот. Конечно, идеальное сочетание живой веры и научного склада ума, соединенное в личности отца Александра, нераздельно и неслиянно позволяли ему с успехом реализовывать обе миссии, и пасторскую, и педагогическую. Он пишет, занятия естествознания начались очень рано, воспринимались мой как приобщение к тайнам Божьим, к реальности его замысла. Изучая препарат или наблюдая в микроскоп жизни фузорий, я как присутствовал при дикой мистерии, это осталось навсегда. Вот был бы жив отец Александр, я думаю, что было бы очень стыдно участвовать некоторым священнослужителям в обезьяньих процессах, которые прошли в Санкт-Петербурге, отрицая необходимость изучения Дарвина. А еще любопытно, сейчас появилось новое пособие, которое хочет примирить эти позиции. Я даю позитивистскую и как бы метафизическую. Формулировка блистательная. Человек произошел от Бога, человек произошел от обезьяны по образу и подобию Божьей. Значит, понимаете, я вам должен сказать, что да. Это было бы смешно, когда это было не было бы трагедией, понимаете? В конце 20 века умер замечательный философ-педагог Библер. Он совершенно справедливо писал, что логика 21 века будет диалогикой, а не монологии, которая будет сочетать в себе и научные знания, и прозрение, и интуиции, в том числе и религиозные. Но эта диалогика, это не эклексика, которая там предлагается. Нельзя пришить голову ловцы к телу коровы там, или наоборот и так далее. А мы сегодня в лучшем случае видим или пену у рта, или попытка эклектического сшивки вот этих вещей. А потом обижаемся на все. Да? Ну, знаете что, я должен сказать, что, кстати говоря, вот еще одним таким незаменимым качеством педагога, отца Александра, то, что я наблюдал, было чувство юмора. Вот в этом смысле, я думаю, не мне судить. Наверное, в проповеди юмор неуместен, скорее всего. Но при работе с ребятами, с детьми и так далее, вообще все-таки тут ведь тоже меня пугает монументальность и глупая серьезность, которой священнослужители приходят в школу. В этом смысле, на самом деле, вы знаете, когда я читаю отца Александра Шмемана, о нем сегодня говорили, где он пишет о том, что это радостная вера. Вот у меня всегда в глазах была радость, и несколько раз я на себе почувствовал, что такое вот его такая деятельная, радостная, открытая позиция. Была ситуация в 89 году, когда очень серьезные инстанции, ну, как бы обвинили меня и довольно серьезно допрашивали по поводу огромного нарушения. Это не было еще закона о свободе совести, поэтому школу я заканчивал, да? Был привезен на контейнер детских библий. Но это вызвало, там, так сказать, попытку возбуждения уголовного дела, когда я пожаловался отцу Александровского, Евгений Александрович. Если волка нет, коза как-то рядом расслабленно ходит. Когда волк рядом, и коза подтягивается. То есть никакой роботизации. Довольно много лет назад, в 80-е годы, у меня в школе довольно хороший был преподаватель, это был примочник отца Александра. Он вел, тогда еще не было модно в облачении ходить в школу, он был штатским, он был монахом, называли таинственным монахом, два человека только знал. Он вел курс русской религиозной философии, замечательный курс «Великие книги человечества». Его, когда начался ренессанс возрождения церкви, его забрали у меня в храм на Бородинском поле, приехал Александр Мень, я попросил, знаете, вот забрали хорошего учителя, на что меня отреагировал замечательно дед. Вот, знаете, был я, Андрюша, в этом храме, у меня такое впечатление, что Наполеон аж ушел оттуда только вчера. Вы, как опытный человек, помогите ему в хозяйстве, а я вам найду нового учителя. Вот, понимаете, действительно, мы сегодня говорим о деятельной позиции, о веселой позиции, да? Вот, поэтому, конечно же, выпущенные отцом Александром Менем «Стрелы» работают и сейчас. И не только те книги, я еще говорю монографические, потому что каждый день я встречаюсь вот с этой пеной у рта, опираясь на Меня. Представьте себе, что за один день два посетителя, родители двух детей, причем один в облачении священник, потребовали запретить присутствие, то есть они попросили у меня, как у руководителя школы, разрешить не присутствовать на уроках, где изучается роман Булгакова «Мастер и Маргарита», поскольку это Евангелие от дьявола, от Волода. У меня была на столе книга «Отец Александр Мень отвечает на вопрос». Ну, знаете, я не буду все читать, просто напомню. Это тоже был ответ на вопрос. И он дал блистательный экспресс-анализ филологический, никакой это не Евангелие, это роман, в котором есть лишь намеки на Евангелие. Там нет ни Христа, ни Пилата, просто взят некоторые черты. Книга может обогатить любого нормального человека, она волнующая и так далее. Ну, в общем, вы знаете тексты, да? Ну, что примечательно? На человека вне сана я повлиял, куда я вам верю. Но священник так не отреагировал. Каменное лицо. Причем даже ссылка на Меня, наоборот, вызвала еще большую, да, еще большую агрессию. Но понимаете, сегодня мне понравится Булгаков. Ну что ж, нам Толстого не изучать. У него тоже были проблемы довольно серьезные, да? И что, нам мы тогда ограничим всю русскую литературу житием святых и домостроим? А я не знаю такие школы. Гимназии на периферии, где сделано там языческая литература убрана, после Петра все убрано. Мы возвращаемся к корням. Худо это все. И в этом смысле я заканчиваю, хочу сказать вам, что, конечно же, опасность обскурантизма нарастает. В таких условиях нам, как воздух, нужны пастыри, которые свободно чувствуют себя в океане культуры и педагогики, способны приобщать к Царству Духа и к тому благодатному слою, без которого культура и педагогика высыхает. Иссыхает. Тем ценнее пастырское и педагогическое наследие отца Александра Меня. Спасибо за внимание.
Я хотел одну небольшую реплику. Спасибо вам, как человек такой харизматический, замечательный. Я просто вот хотел сказать, что из того, что вы говорили, совершенно ясно, что отец Александр действительно для нас это как порок 21 века. То, что он говорил в конце 20-го, оно нам все как вот именно вехи для 21-го. Но я хотел бы немножко сказать вот чего. По поводу нашего современного состояния, это же скорее не замечание, а как вопрос, обращенный ко всем. Поэтому я хотел бы сейчас, отрывая от обеда, откусывая там время от обеда. Вот, потому что потом мы потеряем вот эту атмосферу. Дело в чем, вот Таня Прохорова, она здесь, нет? Ну, неважно. Вот Таня, вот там сидит. Она мне как несколько лет назад дала замечательную книгу. Она называлась «Победи своих драконов». В книге рассказывалась основной тезис такой, что вот на самом деле живут многие взрослые, которые внутри, либо он, так сказать, младенец, который едва делает первые шаги, либо он дошкольник, либо он подросток, либо он юноша, и редко-редко, когда он взрослый и внутри, и по возрасту паспортный. Вот. И я думаю, что наша страна находится, она точно такая молодая, вышедшая, так сказать, из этих самых тисков советских, она находится в стадии сейчас такого вот дошкольника, в котором весь мир черный-белый, так, мальчик хороший, девочки плохие, черные плохие, белые хорошие. Эти мы, они, вот то, о чем мы говорим. То есть это, в сущности, мы страдаем вот тем, что мы являемся дошкольниками. Вот подросток, подумай, так тема соревнования. Значит, ты, я, мы с тобой соревнуемся, я тебя должен победить любыми путями. Там, когда читаешь вот эту самую характеристику вот взрослого, который, по сути дела, еще подросток, психологически, вот прям некоторые президенты, вот прям про них рассказывают. Хотя книга задолго до избрания проходила. И мне кажется, что вот поставив вот такой диагноз, так сказать, такого психологического подросткового состояния, даже не подросткового, еще дошкольного состояния нашего общества, да, такой инфантилизм. Мне кажется, это очень полезно, потому что, ну, как вот знаешь, как к ребенку относиться, что его, сказать, ну, переубеждать невозможно. Допустим, человек, который убежден, что все в мире из-за такого глобального еврейского заговора происходит, поэтому там это. Вот. А как ты удивить то, что вы сказали? Главное – это культура и религия. Вот когда они в союзе, и когда они действительно учитывают вот это вот психологическое состояние общества, мне кажется, они могут все-таки преодолеть. И, конечно, вспоминается всегда слова отца Александра, менее утешительные, о том, что тот вред, который нанесла нашей стране, культуре, всему советской власти, он мог понадобиться несколько поколений для того, чтобы его как-то вот нейтрализовать. Спасибо.
Знаете, это очевидно, но я хотел бы такую реплику. Я понимаю, что там и времени нет, и обед, и так далее. Вообще, мне кажется, болезнь глубже гораздо. Гораздо глубже. Даже если возьмете внешние вещи, вот я сказал там об отсутствии, там, я не знаю, там, открытости и так далее, о тональности вот выступления, да, и Пушкин еще заметил, от Ямщика до первого поэта мы все поем уныло. Вообще это правда, мы до сих пор поем уныло все, и педагоги, и священники там, и так далее, отсюда мы не можем заразить этих людей, да. Есть, конечно, более глубокие ментальные заболевания. При всей моей огромной любви к русской культуре, надо честно признавать, что каждая культура имеет свои дефектные ведомости очень тяжелые. То, что человеческая личность здесь никогда не была ценна, к сожалению, это правда. И то, что в школах мы до сих пор, и то, что российские люди вспоминают Ивана Грозного, в их, так сказать, в его мифологии и так далее, и то, что до сих пор у нас любой ребенок в школе про Ивана Грозного знает, а про Филиппа Колычева никогда, потому что в учебниках нет. И то, что мы воспитываем в основном на крови, а не на, так сказать, вот...
Ну, величин... вы сказали, да. Гоголь, и с тем вышли, Шини лет очень...
Это да. Понятно, что это противоречиво. Да, я это просто корни болезни глубже, они не коренятся только в советской власти, понимаете, они глубже.
Отец Александр же об этом говорил.
Я просто согласен, Александр, только еще больше. Потому что мы думаем, что мы что-то сделаем. Вы заметили три момента хотя бы. Евгений Александрович вспомнил процесс в Питере, посмотрите, что происходит с выборами, и пример Ходорковского. Понимаете, все мы раздавлены.
Понятно.
Понимаете?
Одного посадили, они не миллион?
Нет, одного посадили, а все раздавлены, добиты окончательно. Мы не успели после советской власти чуть-чуть ожить, как сняли с нас головы. И поэтому положение гораздо серьезнее, чем даже говорит Евгений Александрович, на мой взгляд.